Доброе утро, друзья. К нам присоединился Шота Олегович Гаргадзе, адвокат и член Общественной палаты Российской Федерации. Шота, здравствуй.
Доброе утро.
5533 Вести и WhatsApp Viber плюс 7903-176-363.
Да, ну как дела, Шота Олегович?
Замечательно. Морозное свежее утро, хорошее настроение, друзей вокруг много, и это прекрасно. Кстати, о друзьях. Анечка, я вот кредит собираюсь взять. Ты не отказала бы мне стать поручителем?
Тебе? Нет, конечно.
Ну, Боря, ну как? А кто откажет, что это Олегович?
А ведь так отвечает подавляющее большинство наших сердобольных граждан, которые всегда готовы прийти на помощь своему не только другу, но и знакомому и соседу. И это замечательно, это прекрасная черта нашего народа, черта характера. Однако очень важно знать о тех последствиях, которые могут наступить, и необходимо понимать, что в случае, если ты готов выступить поручителем по кредиту твоего друга, родственника, знакомого или соседа, может настать момент, когда вдруг ты окажешься не поручителем, а должником. И, к сожалению, мало кто об этом догадывается, все считают. Мы же вообще, Владимир, привыкли жить формально.
Конечно.
Вот нам необходима справка с места работы.
Да.
Мы ее получаем формально.
Абсолютно.
Нам необходимо для того, чтобы получить визу, справку о доходах.
Тоже пытаемся формализировать это все.
Безусловно. И мы также формально относимся к институту поручительства при получении банковских кредитов. Мы думаем, что это такая справочка, бумажечка, которая необходима заемщику для того, чтобы ему все-таки выдали кредит. Но мы в большинстве своем не знаем и не понимаем, какие наступают последствия непосредственно у поручителя, если вдруг заемщик перестает выплачивать долг. Так вот, уважаемые радиослушатели, я хотел бы вас в кавычках обрадовать. Я думаю, что определенная часть людей, или столкнувшись с этим в жизни, уже об этом знает, или все-таки имея некую правовую грамотность, тоже представляет себе, с чем сталкивается человек, становясь поручителем. Но все-таки для тех, кто не знает, я хотел бы сказать, что согласно действующему законодательству, поручитель несет солидарную ответственность с заемщиком, то есть с должником, по тому кредиту, который человек взял.
Класс.
Скажу больше.
Борисовна, ты должна бабла.
Уже.
Я еще пока не успела подписать.
Ну, мы все слышали, ты согласился. И я должен, я же тоже согласился.
У нас с тобой сделка в устной форме.
А, понятно.
Поэтому, о чем я хотел еще сказать, что даже если многие понимают, что они несут и материальную ответственность, то мало кто отдает себе отчет в том, что банк по закону, вообще странная, конечно, статья, но банк по закону имеет право выбрать, с кого деньги взыскивать, с должника или с поручителя.
Интересный поворот.
Ничего себе.
Конечно. При том, что банк имеет право взыскивать как солидарно, так и непосредственно с одного из. То есть, если банк видит, что время на заемщика тратить придется много, потому что у него практически ничего нет, будут выиграны суды, он может напрямую к поручителю обратиться и взыскать с поручителя.
Какой интересный поворот.
Но это не поворот, это было изначально, просто мало кто отдавал себе отчет, и не сталкиваясь с проблемами, мы обычно не знаем, что, чем эта проблема порождена, откуда она появилась. А появилась она от нашего незнания, потому что изначально закон так и был прописан. При этом, конечно же, закон защищает и непосредственно самого поручителя, но опять-таки защищает его формально. Объясню почему. Поручитель в последующем имеет право обратиться с иском непосредственно к должнику для того, чтобы должник ему выплатил эти деньги. Но теперь у меня возникает вполне логичный вопрос, который, я думаю, поставит себе каждый здравомыслящий человек. Если заемщик, ставший должником, не имеет средств или не хочет выплачивать этот кредит банку, с какой радостью он его выплатит, из чего главное? Он его выплатит вам.
Да, конечно, нет.
То есть, если у него есть деньги, если он платежеспособен, и если он...
Смог сделать так, чтобы банк с него не взыскивал?
Ну, конечно, если он готов погашать этот кредит, то не возникнет проблем и у поручителя. Но если банк с поручителя все забрал, притом с процентами и с неустойками, это здесь речь не об основном долге, а о всех обязательствах. Если банк забрал с поручителя деньги, то поручитель потом может, наверное, десятилетиями получать своей суммы есть непосредственно у должника.
Ну, есть же закон жизни. Хочешь потерять друга, дай ему деньги в долг.
100% работает.
А здесь де-факто ты даешь деньги в долг.
А я это называю расплата за дружбу.
Да. Вот у меня подход такой, когда вот мои друзья мне просят денег, я просто реально понимаю, я, скорее всего, эти деньги никогда не увижу. Я вот спокойно смотрю, могу я себе позволить это или не могу. Но потому что если он тебя вернет, он тебя все равно будет ненавидеть. Думаю, ну как же так, мы столько лет вместе, у меня сейчас такая тяжелая ситуация, а ты гад. Притом, не дай бог, я знаю людей, которые под проценты дают деньги, друзья. Для меня это вообще сумасшедший дом. Я говорю про личные деньги. Не про там, банковские займы,
да,
там, не бизнес-бизнес. Вот личные деньги. Ну, это, думаю, ничего себе.
Но при этом, даже если ты не будешь просить деньги у друзей, но, наверное, все-таки не у настоящих друзей, а тех, кто так позиционирует себя, да, до первой сложной ситуации. Проблема в том, что дав деньги и не требуя их обратно, ты все равно можешь потерять, потому что человек в какой-то момент перестанет выходить на связь. У меня такое было. Друг детства, который попросил в долг, я ему дал, и я не то чтобы стал просить, а он просто потом исчез.
Потому что ему самому стало неловко, да?
Ну, конечно. Хотелось найти его и сказать, что
родной тоже
оставит хорош, себе.
Тоже хороший способ избавиться.
Ну, в общем-то, может быть. Потом внезапно, знаешь, они появляются спустя 10-20 лет с первой фразой: «Куда ты пропал?»
А где ты был все это время? Где ты был все это время?
На третье предложение уже о деньгах. Да. Так что, друзья, важно понимать, вы должны... Я не говорю о том, что ни в коем случае не становитесь поручителями, ни в коем случае не берите на себя финансовых обязательств. Но ключевое, что отличает человека ответственного, человека, который понимает, что он отвечает не только за свой карман, но, став поручителем, он теперь несет ответственность и за того заемщика, за которого он поручился, здесь важно знать последствия и понимать о последствиях. Но, к сожалению, в нашей жизни случаются ситуации, когда, даже будучи юридически грамотным, даже будучи осведомленным и осторожным человеком, мы оказываемся в ситуации, в правовой ситуации, при которой мы ничего уже изменить не можем. Мы начинаем биться, доказывать свою правоту в суде и последовательно проигрываем. Не потому, что суд коррумпирован, не потому, что фальсифицированы доказательства, а потому, что мы оказались в такой жизненной ситуации. Могу привести, вот прежде чем перейду к одной из историй, могу привести пример. Важно еще понимать, что после смерти человека не растворяются его долги.
Как раз люди об этом спрашивают. Если заемщик, не дай бог, умирает, тоже поручитель банку остаток выплачивает?
Да. Поручитель выплачивает банку остаток при любой ситуации, когда невозможно взыскать заемщика. Смерть, банкротство, невозможно определить местонахождение заемщика.
Ничего себе счастье.
Любая ситуация.
То есть набрал денег в долг, отчаялся, покончил с собой, и вот теперь все...
Поручитель платит.
Ну,
так... Поручитель платит. С точки зрения банка это справедливо, потому что, ну, ты не смог взять 2-3 поручителей и просишь крупную сумму денег, ну, банк тебе откажет. При определенной кредитной истории ты должен иметь поручителей для того, чтобы получить заем. Так я тебе еще скажу, Владимир, один момент. Если вдруг заемщик не платит, и сваливается эта сумма долга неожиданно на поручителя, и поручитель в какой-то момент не сразу выплачивает по требованию банка, портится кредитная история у поручителя.
Я правильно понимаю, что никогда ни за кого нельзя поручаться?
Я отказываю. Вот я не готов.
Борисовна, я не буду тебе поручителем. Если что, я тебе просто дам денег в долг. Точнее, не в долг, а так, от души.
Ужас какой. Жить страшно.
У меня был в жизни очень тяжелый момент. И я обратился к одному очень известному человеку, моему близкому другу. Он мне дал совет. Он сказал: возьми у другого нашего общего друга, тоже очень известного человека. Я пришел, это было, наверное, там, конец 90-х, может, начало 2000-х. Мне надо было, знаешь, срочно именно в кеше перекрутиться, чтобы там не вытаскивать. Андрей Вадимович Макаревич вот дал деньги, вот даже не спрашивая, ничто, ничего. А когда я их там, не знаю, там, через месяц пришел, увернул, он меня посмотрел с таким удивлением, знаешь, просто искренне, то есть, типа, а что случилось, да? Он даже, вот, мне очень понравилось такое отношение, знаешь, вот, когда могу, могу. А еще и возвращают.
Ой. Кстати, Владимир, ты поднял очень интересный вопрос касательно, что происходит, если умирает заемщик. Мы уже выяснили, что да, поручитель несет полную ответственность финансовую. Но представь себе на минуточку ситуацию, при которой семья поручителя, добропорядочного гражданина, живет своей жизнью, он поручился на несколько миллионов, на достаточно крупную сумму.
А тут приехали, говорят, домик, где живете, квартирка умер. Уже не ваша.
Он умер.
Поручитель умер?
Поручитель умер.
А что, семья отвечает за поручителя?
Да, дорогой Владимир.
А банк требует страховать жизнь заемщика же.
Ну и что? Застраховали жизнь заемщика. Замечательно. Заемщик жив, умер поручитель. Поручитель не застрахован. С кого взыскивается? С родственников.
Ну, есть же заемщик.
А банк вправе выбирать, с кого требовать. Я тебе сейчас расскажу больше. Существует
огромная... А в чем тогда разница? То есть получается,
никакой.
Что если я поручитель, то де-факто это я беру должник. Кредит.
Да, безусловно. Ты должник. За исключением, что ты никаких денег не получаешь и только должен.
А зачем? А какой такой смысл быть поручителем?
Дружба.
Дружба, та-та-та-та. Нет, дружба — это песни, я слышал про дружбу. Дружба — это сырок плавленый. Дружба — это газопровод.
В ресторан сходить в пятницу вечером.
Нет, газопровод — это дружба, да? Дружба — это прийти на помощь. Но...
Дружба — это универсальный спортивный комплекс.
Да, но если дружба, что... Тогда просто дружба — это сам дай деньги в долг, и все. Но если по большому счету ты являешься поручителем, ну дай эти деньги сам человеку. Потому что, значит, получается, ты все равно же на себя это берешь.
Да, но такая
но
логика...
Но еще и с процентами.
Такая логика начинает работать, если ты понимаешь, что поручительство — это не просто формальная подпись на документе для того, чтобы помочь своему знакомому или приятелю. Когда ты понимаешь, что поручительство — это достаточно серьезная финансовая ответственность, вот тогда, конечно, возникают и вопросы, о которых ты сейчас говоришь. Но еще раз повторю, большинство наших с вами сограждан относится к справочкам, бумажечкам, как обычной формальности, не понимая, что за этим стоит. Они берут микрозаймы, а потом начинают истерить, почему у них отнимают квартиру.
Не бери микрозаймы.
Ты помнишь историю о несчастной многодетной
ну,
матери,
конечно,
которую
хорошо,
мы
помню.
Рассказывали?
Да.
Глупо она поступила. Закон защитил ее. Благодаря тебе. Но,
нет, ну, почему-то
да потому что если бы не было эфира, у него бы ушла эта квартира, это моя твердая убежденность, ушла бы эта квартира, как уходят тысячи таких квартир. Сделала ли все по закону финансовая организация, которая ей выдала этот кредит? Не нарушила закон, скажем так. Сделала по закону и не нарушила закон?
Не одно и
вроде
то же.
Вроде как звучит схоже, но совершенно не одно и то же. Достаточно мелким шрифтом прописать в соглашении основные положения договора, и все. Человек попадает в кабальную сделку. Всю свою жизнь будет платить. Лишится недвижимости, всего лишится. И будет платить, и останется еще должен. И еще и наследуется его долг потом поколениями.
Я вам задам сейчас очень неприличный вопрос, дорогие друзья. 553-3-1. Да, я давал деньги в долг друзьям. 553-3-2. Нет, я не даю деньги в долг друзьям. 553-3-3. Дал деньги в долг другу и потерял его.
Деньги или друга?
Друга и деньги. Это обычно, знаешь, совместные потери.
Я вообще деньги — это такая страшная вещь.
Да
я,
не страшная, нет, когда, если грамотно
если
с ней обращаться.
Мне приходится в долг давать, я, в общем, тоже сразу понимаю, что надо как-то так отнестись к этому, что Вот отдаешь и все. Там вернут, не... потому что я знаю точно.
И куда это вы, родненькие, уходите?
Я не могу взять расписку с человека, потому что мне неудобно брать вроде со знакомого человека расписку.
Ты что, думаешь, я тебя обману?
Но, например, пройдет время и спросить, а когда ты мне вернешь? Я тоже не могу. Я это про себя просто заранее уже понимаю, что я ни расписку, ни вопрос я не задам, поэтому понимаю, что отдаю, и может быть вернуться, может быть не вернуться. И там... Мне до сих пор должны крупную сумму денег в несколько зарплат, между прочим.
Сколько ничего таких? Себе. Это, а крупная это сколько? Ну, расскажи, интересно.
Ну, большая.
А ты зачем столько денег дала в долг?
Ты что-то молодая была.
То есть это извини, знаешь, вот сейчас вопрос, который убивает женщину всегда. То есть это так давно было?
Это жестоко.
Ты же и сейчас молода, поэтому что значит молодая была?
Лет, наверное... Года 4 назад, 5, я думаю.
Ну, очень давно, Аня, очень.
Но люди от тебя бегают?
Да, ну, исчез человек.
Вообще, да?
И я, не, ну, как бы не спрашиваю.
Мужик?
Да.
Брачная фейс, сволочуга!
Да нет, ну,
короче. Подай на него в суд, как на мошенника.
Подруга, ну, не подруга, знакомая, отдала через полгода. Ну, по-разному бывает.
У тебя целый бизнес, я смотрю, разветвлённый.
Нет, я не могу не дать просто, когда меня просят.
Ну, ты сейчас понимаешь, какую ошибку совершила. Ты знаешь, сколько мне приходит в день запросов в Инстаграм, там, ну, как угодно, знаешь, всеми путями. Письма, дайте, пожалуйста, денег в долг. Знаете, у нас такая ситуация, мы залезли в долги, мы банку-то должны помогите, пожалуйста, дайте, пожалуйста, денег в долг. Притом я понимаю, что именно, вот если посмотреть, этот человек такие письма рассылает всем относительно известным людям. Ну, вдруг найдется дурак, который скажет, да, действительно, какой ужас. Вот
сейчас я так стараюсь, как бы, надо вот на берегу, ну, как-то взять себя в руки и сказать, нет, ты знаешь, что-то сейчас не могу. Вот.
Знаешь, самое страшное другое. Вот человек просит у тебя денег в долг, не надеется, что... А ты даешь денег. После этого он считает себя обязанным зачем-то некоторое время с тобой общаться, предлагать тебе кучу всякой фигни. То есть он зачем-то начинает тебя реально грузить. Говорит, слушай, знаешь, тут такая идея, знаешь, такой бизнес-проект, там, то все пять. Говорит, родненький, если бы ты мог реализовать бизнес-проект, ты бы меня не просил в долг. Потому что сейчас тяжело, и тебе надо что-то выплачивать. Но ему кажется, что он так, знаешь, вот такой активность, то есть он показывает свою независимость.
Меня удивляет другое, когда вот тот противоположный, ну, как бы твой там друг, товарищ, брат, не оппонент же, ну, тот, кто тебя в долг взял. Должно же быть какое-то чувство, ну, не знаю, долга, приличий, ну, елки-палки. Если тебя не могут спросить, да ты сам скажи, я верну тебя через год, через два. Как это у людей получается?
Люди пишут замечательное сообщение. А я взял деньги и потерялся. Теперь не дружим.
Удивительно.
Да. Даю в долг, размер зависит от близости человека. Если не возвращает, считай, что заплатил эти деньги за знание, что человек не очень.
Ну вот да, я так.
Николай, да. Давал в долг, больше не даю, теперь беру. Отдал деньги другу в долг, деньги не вернул, друг остался. Ему они были гораздо важнее, чем мне. Если вернет, хорошо, не вернет, ничего страшного. Друзей мало, а деньги всегда можно заработать. Но это помощь, это не долг. Это вы просто помогли вашему другу, это вообще другая тема. Это не вопрос, это вы сами понимаете, вот надо, взял, дал денег, забыл. Это не долг, долг. То есть ты и не ждешь их возвращения. Многие с поручителем берут напополам. Интересно. Шафран, держитесь. Не хочешь потерять друга, не давай ему деньги в долг.
Вот, к сожалению, да, денежный вопрос, я поняла, что портит вот дружбу и, к сожалению, нарушится.
Ты заговорил про соцсети, Владимир, и сказал, что пишут много о том, что там в кредит влезли, необходима финансовая помощь, помогите и так далее. Пишут многим известным людям. До сих пор помню, примерно полгода назад мне написали в Инстаграме, в личку, Шот Олегович... женюсь первый раз в жизни, вот очень хочется сделать свадьбу такой, чтобы она запомнилась навсегда, чтобы было что рассказать детям, внукам. Ведь это событие, которое происходит раз в жизни. Я надеюсь, вы не откажете помочь мне финансово для того, чтобы моя свадьба была незабываемой, прекрасной и красивой.
Блестящий,
вот так, понимаешь? Это было так проникновенно.
Но при этом на свадьбу ты пригласил?
Нет, на свадьбу не пригласили, потому что я, в принципе, не вступил в диалог. Я очень жестокосердный человек.
И не случайно пишет, да, не случайно пишет, что все-таки дружба — это бензопила.
Да, и еще, кстати, вот такой момент, который я поняла для себя. тот человек, который ну, не шибко богат и скромно достаточно живет, всегда дает деньги, особенно если это большие суммы.
Не показатель,
тот, кто нормально вообще себя по-разному ощущает.
Не, по-разному.
От человека зависит.
Очень бывает по-разному.
Вот мне как раз состоятельный человек деньги не возвращает.
Он потому и состоятельный.
Ладно, новости. Доброе утро, друзья. Мы продолжаем программу. С нами Шота Гаргадзе в этом часе. Мы говорим о поручительстве при кредитах. Оказывается, история весьма непростая. Никто из нас не думал и не гадал, что, оказывается, если ты выступаешь поручителем, то фактически, в общем отвечаешь
перед
точно так же.
Перед банком являешься таким потенциальным должником. Разница между поручителем и между заемщиком заключается лишь в том, что у заемщика с момента получения кредита наступает обязательство по его погашению, а, скажем так, это такая бомба замедленное действие для поручителя. И как она и когда себя проявит, вопрос лишь времени и порядочности самого заемщика. Я хочу рассказать одну историю, которая для меня явилось, знаешь, таким показательным моментом очень. Ведь у нас законы прописываются для того, чтобы люди чтили эти законы, соблюдали их. И много раз в эфире, и много раз во время своих выступлений и в суде я подчеркиваю всегда о том, что необходимо следовать не только и не столько букве закона, сколько духу закона. То есть понимать смысл написанного и не превращать все в фарс. Но, к сожалению, существуют злоумышленники, существуют потенциальные мошенники, люди, которые, если и не готовы приступать закон, то готовы использовать закон в своих корыстных интересах для того, чтобы, перевернув его с ног на голову, добиться своих каких-то преференций, своих каких-то выгод, которые они преследуют. Вот с такой похожей ситуацией столкнулась одна женщина, которая ко мне обратилась, рассказала мне свою историю. У нее в 2017 году погибает муж. Мужу, кстати, было всего 47 лет, но, к сожалению, сейчас уже ни для кого не удивительно, когда погибают достаточно молодые. Но все-таки эта смерть, она была загадкой. То есть он погиб при пожаре, до конца не выяснено, откуда этот пожар возник, почему он не смог спастись и так далее. Следствие быстренько завернули, никто его не стал расследовать, это дело. И женщина осталась одна с 18-летним сыном, на тот момент выпускником школы, и с матерью мужа, которая была пенсионеркой, то есть на ее полном иждивении. У мужа был достаточно хороший бизнес у умершего, и сразу появились его друзья, которые были когда-то партнерами по бизнесу, появились друзья, проявив сочувствие, сострадание, заботу и внимание. Друзья первым делом поинтересовались, как же идут дела в бизнесе.
Она Это сразу после смерти случилось.
Сразу после смерти, да, они и пришли с такой позиции, что они хотят поддержать ее. И она по своей отчасти наивности, отчасти по доверию передала им все документы на эти компании для того, чтобы они посмотрели, как там дела обстоят в фирме, для того, чтобы они могли дать ей свою оценку, как ей дальше жить, какой-то источник постоянного дохода ведь нужно иметь все-таки. И они, взяв эти документы, исчезли. И вдруг, когда стали открывать наследство, я напомню, что принятие наследства происходит шестимесячный срок, после чего уже человек получает наследство. И вдруг один из этих приятелей, зовут его Сергей Огоронов, один из этих приятелей обращается с претензией к нотариусу. Вдруг вскрывается, после того, как все фирмы изучились, как было понятно, где какая компания, что из себя представляет, какие активы имеют, вдруг выяснилось о том, что умерший-то, оказывается, незадолго до смерти стал поручителем по одному займу. Поручительство было оформлено в простой письменной форме, без всякого нотариального заверения. И став поручителем, вдруг после смерти оказывается, что кредитор сразу же выдвигает требования ко всем заемщикам. Проблема заключается в том, что, ну, естественно, и к поручителю наследниками которой стала вот героиня этой истории.
Стала героиня.
Да? И что ты думаешь? Вдруг оказывается так, что ни у заемщика, ни у каких других должников фактически-то забирать и нечего, за исключением вдовы.
То есть эти партнеры по бизнесу бывшие, которые пришли сразу после похорона, предложили свою помощь в решении вопросов, забрали документы, оказались полностью несостоятельными и там, не имеют возможности, выяснилось, выплачивать долг.
Выясняется, что так. И теперь сумма займа может быть взыскана только с поручителя, несмотря на то, что он умер. Вот почему я и делаю очень важный акцент на том, что запомните, наследуется не только имущество, наследуются всегда в том числе и долги людей. Всегда наследуются долги людей.
У меня сразу возникает в связи с этим два вопроса. А что с заемщиком, который, собственно, брал долг, по которому выступил умерший человек поручителем? И что это за поручительство в простой форме, без заверения у нотариуса, по которому можно...
Закон предусматривает простую письменную форму. Вопрос в другом, что теперь из-за того, что человек умер, провести почерковедческую экспертизу посмертную, это всегда 50 на 50. И они провели несколько экспертиз. Некоторые эксперты убеждены в том, что подпись не его. Некоторые эксперты убеждены в том, что если подпись его, то делалась она в измененном состоянии. То есть либо в сильном подпитии, либо в психологическом давлении. Мы уже никогда не узнаем правды. Но факт остается фактом. Человек теперь, оказывается, должен, вместо того, чтобы хотя бы как-то содержать свою семью. И еще важный момент, на который я хотел бы обратить внимание. Когда поручитель умирает, еще раз подчеркиваю этот момент, то обязательства поручения сразу переходят к его родным. Но если человек не хочет, например, становиться должником после смерти своего супруга, близкого и так далее, да, что в этой ситуации можно сделать? Единственное, что можно сделать, отказаться от принятия наследства. А это как раз-таки зачастую и становится основной целью тех потенциальных мошенников, которые и подают подобные заявления для того, чтобы забрать имущественный комплекс. Схема до банального проста. Если прошерстить, а юристы женщины, о которых я сегодня говорю, они прошерстили, что там происходит в Никулинском суде, который рассматривает дело. Несколько аналогичных дел у одного и того же истца. То есть это выработанная схема.
То есть человек подписывает некое поручительство, потом умирает, потом его долг переходит его близким.
Да, главное, чтобы были активы, которые можно превратить в деньги. Потому что когда нет активов, то и брать ничего не получается, и смысла во всех этих схемах нет. А меня, например, это не удивляет совершенно. Меня удивляет другое. Почему следственные органы в подобных ситуациях так пассивны?
Подожди, но если выходит, что у одного и того же человека есть несколько подобных дел, которые он уже провернул. Если есть несколько, получается, смертей, после которых...
Не обязательно смертей, просто схема одна и та же. Человек может либо быть жив, но вдруг заемщик оказывается, будучи приятелем, допустим, этого лица, да, заемщик оказывается неплатежеспособным, все переходит сразу к поручителю. Смерть, банкротство, отсутствие информации о его местонахождении, изменение его финансового состояния. Много факторов, при которых сразу же все перейдет к поручителю. Огромное количество факторов. И здесь, конечно, нужно разбираться, где человек добропорядочно исполняет гражданское законодательство, а где человек все-таки является злоумышленником и пытается украсть чужие деньги.
Слушал я вас долго, внимательно и понял. Не буду я никаким поручителем.
Не надо.
Ни за какие денежки.
Мы сейчас на паузу уйдем и потом продолжим. Шота, а вот эти друзья мужа, которые бывшие партнеры по бизнесу, которые сначала пришли и предложили свою помощь, они потом каким образом вообще прореагировали на ситуацию?
Пропали. Классическая схема, пропали. Когда речь идет о деньгах, и если самоцель изначально у людей была получить финансы, а не реально помочь кому-то, то самым правильным шагом, в кавычках правильным, конечно, это я говорю с иронией, будет просто пропасть, исчезнуть, не отвечать на звонки, сменить номера телефонов. Сим-карта новая стоит не так дорого, если сравнивать с ценами на недвижимость, которую можно получить в последующем. Мораль стоит у многих еще дешевле. Совесть так вообще иногда бесплатно выбрасывают на помойку, как совершенно ненужный. Ну так, знаешь,
слушайте, о чем вы говорите?
О совести.
Да, но они могут эту ситуацию видеть вообще с другой стороны.
С какой?
Ну, они в бизнесе были, в бизнесе половина их. Они говорят, слушайте...
Понятийно?
Да, они говорят, слушайте, ребят, мы все понимаем, ну а мы почему должны страдать?
Брал-то долг не он.
Ну, поручитель, почему я и говорю поручитель, о том, что он... поручитель отвечает за все обязательства.
Но в итоге, получается, не тот, кто брал долг, не все остальные поручители, они, оказывается, не имеют ничего, имеют только один из всех.
И они говорят, ну так получилось.
Да, и, кстати, они не имеют ничего.
Судя по всему,
надо
нет.
Выяснять.
Судя по всему, нет.
То есть то время, когда они забрали документы...
Это все уже идут...
Было использовано для того, чтобы там как-то со своими активами разобраться.
Это все уже лирика. А у них своя история. Они видят ее совершенно по-другому. А в таких вопросах действует законодательство. Докажи, называется. Есть доказательства, нет доказательств. А все эти разговоры о совести, о переживаниях, а вот они, это все не работает. Документы есть.
А что-то тогда вот поясни просто нам, чтобы понимать. Потому что это же в жизни, вот, не дай бог, с каждым может случиться. А что это за поручительство, которое ты подписываешь без нотариуса? Что это за форма?
А зачем тебе
такая?
Нотариус? Ну, ты сделку купли-продажи квартиры можешь оформить нотариально, а можешь в простой письменной форме. Ты договор займа, то бишь расписку о том, что человек взял в долг, можешь составить в простой фирме, письменной форме.
А можешь, без
а можешь и пойти к нотариусу, ради бога, это твое право.
Ты просто... что, своего друга к нотариусу поведешь?
Просто в чем разница, я скажу, в чем разница. Да, ты же сама говорила в первой половине часа, что ты даже расписок не брала.
Конечно, да.
И тебя даже не возвращают.
Ну, что, еще к нотариусу ты пойдешь?
Живи 100 лет, но ты понимаешь, что вот в таких ситуациях не с кого будет взыскивать, если, допустим, никогда. Твои родные захотят взыскать. В чем единственный плюс нотариуса? Снимается вопрос, на самом ли деле подписывал тот, кто указан в документе или нет. То есть функция нотариуса в этой истории – удостоверить личности людей, что это на самом деле Иванов, это на самом деле Петров, образно говоря, да? Извините за стереотипное мышление по фамилиям. И вот они друг другом договорились о том-то, том-то. То есть нотариус не проверяет саму сделку.
Абсолютно.
Нотариус вообще не интересует, как отдавать.
Он что-то ты подписал.
И все, точка.
Он же ничего не выясняет.
Это
нотариус.
Важно в этой конкретной истории именно потому, что человек умер. И возникает вопрос, а все-таки его там подписи или не его? И приходится прибегать к огромному количеству экспертиз. Если бы человек же был жив, то нотариальная форма ничего бы вообще не изменила. Вообще ничего бы не изменила.
Ты о чем задумалась? Что ты читаешь?
Печально.
Да вот я читаю письмо этой женщины. Выясняется, что этот Агаронов любит судиться в Никулинском суде. Если все в одном суде еще.
Борис, если он там прописан, что это меняет? Или компания, значит, любит судиться. Суд принимает же не случайным образом. Да, но если он там, ну и чего?
Да, но...
А я люблю судиться, извини, в Останкинском суде, потому что подают в суд, когда на меня, то по месту работы. Ну так получается, Останкинский, какой у нас там суд?
У нас с тобой две точки, в которые приходится иногда ходить. Савеловский и еще один суд, я не буду о нем говорить,
да, Савеловский...
по месту твоего проживания.
Ну видишь, Борис, ну вот Савеловский суд.
Савеловский – это ВГТРК.
И что, исходя из этого, надо сказать, что я люблю судиться в Савеловском суде? Да нет, просто у нас прописано законодательство, подсудность такая. Поэтому все эти письма, когда ты читаешь, надо очень неэмоционально их читать. Надо вот отделять зерна от плевел. Всегда проигравшая сторона всем недовольна.
Там,
всегда
слава
видит
богу, еще никто не проиграл, еще имеется в виду. Судебное дело идет.
А вот еще интересный факт. Для подтверждения факта отсутствия умершего в стране на момент заключения договора были приложены фото из паспорта, где стоят отметки о пересечении границы в Китае.
Это довод, который в суде нужно использовать, безусловно. То есть речь идет о том, что в тот момент, когда заключался договор поручительства, человек отсутствовал в стране. Это очень хороший довод, его надо в суде использовать. Я думаю, конечно, что ее юристы
это уже что-то
будут доказывать.
Но опять же, лучше это делать в рамках возбуждения уголовного дела о мошенничестве.
Обязательно уголовка.
В этом разница. Вот то, о чем я говорю с самого начала. Надо возбуждать уголовное дело о мошенничестве, потому что тогда в рамках расследования можно установить, находился человек в этот момент в стране, мог он поставить свою подпись, не мог. Ферштейн?
Ферштейн.
А вот именно результат этого расследования уже будет являться, и вынесение там решения будет являться основанием для вот этого там гражданского иска.
Да.
Для
конечно
того, чтобы определить, понять.
У нас очень часто финансовые обязательства взаимосвязаны с приговором по уголовному делу. То есть сам факт подтверждения совершения преступления является основанием для возмещения в гражданском процессе. Притом, даже если человек проиграет дело в гражданском судопроизводстве, да, финансовый спор, это не говорит о том, что через уголовку нельзя все обратно возвратить на круги свои.
Ну да,
все это возможно.
Но, конечно,
да, там очень много факторов, которые играют свою роль.
Поэтому очень важно не эмоциональные там письма кому-то писать, а возбуждать уголовное дело.
Я напомню, кстати, у нас голосование запущено на портале. 5533 присылайте Т1, если да, давали деньги в долг друзьям. 5533 Т2 присылайте, если нет, не даете деньги в долг друзьям. И 5533 Т3 дал деньги в долг другу и потерял и друга, и деньги.
Сегодня, кстати, у нас шла новость, которую, не знаю, обратили вы внимание или нет, очень печальная для юридического сообщества. Дали оценку документам юристы и нейросеть на сомнительное соответствие и соответствие юридическим документам. И выяснилось то, что оценка юристов была ниже, чем нейросеть. То есть нейросеть 100% нашла все изъяны, а юристы только 94%. Это еще большая проблема, которая наступает. Искусственный интеллект начинает вытеснять и те профессии, которые раньше казались не подлежат этой угрозе. Конечно, не полностью, но такое постепенно идет наступление на эти сферы.
А мне кажется, что вот эта высокая технология, о которой ты говоришь, да, она может вытеснить компьютерные правовые программы, которыми пользуются юристы, но никогда не сможет зайти на поле деятельности живого юриста, потому что они рассматривают вложенные, грубо говоря, информационные документы и анализируют их. Но никто не избавляет при этом нейросеть от фальсифицированных документов, от подложных справок, от той речи, которую ты произносишь в суде и доказываешь совокупность собранных фактов в суде. То есть здесь скорее пострадают разработчики компьютерных программ законодательных, потому что, может быть, этого всего не понадобится. Ты даешь на анализ документы, и тебе выдают и статьи закона, и справедливость,
посмотрим,
и правоту сторон. А вот, вот мне кажется, еще много поколений.
На территории прецедентного права там уже ощущают
там, да,
большую.
Там, да, но у нас
большая
этого нет.
Опасность.
У нас
пока
нет.
Еще есть нюансы.
Я не думаю, что у нас когда-нибудь в обозримом будущем будет прецедентное право, и слава богу. Потому что, когда понимаешь, что можешь столкнуться с одним неправосудным решением, и дальше под кальку уже эти неправосудные решения будут множиться по всей стране, то хочется все-таки оставить ту систему, которая есть на сегодняшний день, проводя лишь глобальную чистку судейских рядов, которая необходима, и это, по-моему, безусловно. Эта чистка не должна происходить лишь в тот момент, когда вдруг в сети появится очередное аудиофайл разговора с судьей, с клиентом
это
или
да,
с адвокатом. Да?
А это если нейросеть заменит Госдуму? Ну, теоретически это, конечно, возможно. Это будет не замена Госдумы, но существенное повышение эффективности работы депутатов над разработкой новых законов. Потому что, конечно, если законы будут проходить через сито нейросети на коррупционную емкость, на соответствие логике, то, конечно, это существенно.
Нейросеть, я думаю, не будет жаловаться, что после 18:00 пора на кухню.
Нет, она также не будет говорить, что кто-то провел рукой от лобка вверх.
О, господи!
Борис, ну, ты каждый раз так это...
Ну что это такое?
Это цитата точная, абсолютная, из описания правонарушения.
Я как-нибудь
кстати,
принесу
уже
тебе несколько
вот
протоколов.
Что интересно, уже в дебатах кандидат Собчак использует это для критики российской внешней политики. Хотя факт не доказан. Вот чтобы было
это
понятно.
Это сильный факт для критики внешней политики.
Ну, конечно,
Российской
он же
Федерации.
Отвечает за внешнюю политику в Слуцкой Думе. Ну, подводи итоги,
итоги
голосования.
Итоги голосования у нас следующие. Да, давал деньги в долг друзьям 31%, не даю 7%. Дал деньги, потерял и долг, и деньги, и друга 62%. Это на СМС-портале, в телефонах. Да, давал в долг друзьям 56%, нет, не даю 17%. Дал деньги, потерял и друга, и деньги 27%.
Люди с сотовыми телефонами дают деньги в долг и выбивают их со своих друзей.
Шота Гаргата. Спасибо большое.
Спасибо большое.